Июнь 2019 года – знаменательная дата в творчестве Анны Андреевны Ахматовой. Россия отметила 130-летие поэта. И сегодня Ахматова остается для многих человеком своего времени, которой был предназначен крестный путь уже в начале ее жизненного и творческого пути. И лесть, и клевета – какие это крохи в сравнении с бременем святого ремесла для той, что на ветру под грозами эпохи честь наших русских муз так высоко несла, писал об Ахматовой поэт Николай Рыленков.
Одна из самых ярких, самобытных и талантливых поэтесс Серебряного века Анна Горенко, более известная своим почитателям как Ахматова, прожила длинную и насыщенную трагическими событиями жизнь. Эта гордая и одновременно хрупкая женщина была свидетельницей двух революций и двух мировых войн. Ее душу опалили репрессии и смерти самых близких людей. Биография Анны Ахматовой достойна романа или экранизации, что неоднократно и предпринимали как ее современники, так и более позднее поколение драматургов, режиссеров и литераторов.
Анна Ахматова писала о себе, что родилась в один год с Чарли Чаплином, Крейцеровой сонатой Толстого и Эйфелевой башней. Ее стихи о вечном и бесконечном. Это история страдающей души сильной женщины. Личное в ее творчестве восходит к всеобщему и становится достоянием каждого из нас. Так в жизни каждой девочки, девушки, женщины наступает момент, когда она понимает, что в ее жизнь ворвалась любовь. Сколько чувств и эмоций ей приходится пережить. Это и накал страстей, и горечь одиночества, и боль утраты.
Владимир Высоцкий писал: «И много будет странствий и скитаний, страна любви – великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Как необходимо в такие мгновения человеку внутренняя опора, душевный отклик на высокое чувство влюбленности. И очень часто на помощь приходит небольшой томик стихов Анны Ахматовой.
Каков же художественный мир Ахматовой, признанного мастера любовной лирики, знатока женской души, поэта Серебряного века, певца трагедии и скорби русского народа в сталинское время? Казалось бы, все в ее судьбе начиналось благополучно. Анна Горенко родилась в Одессе. На втором году ее жизни семья переехала в Царское село. Знаменательным стало еще одно событие. В десятилетнем возрасте Анна Горенко стала ученицей Мариинской женской гимназии, директором которой был Иннокентий Анненский.
Среди зелени парков прошло ее детство. Летом выезжали на море, где она удивляла окружающих непредсказуемостью поведения тем, что мало походило на чинных барышень своего времени. С детства увлекалась лирикой. С 11 лет писала свои стихи, вызывая бурю негодования у родителей, особенно у отца Андрея Антоновича, который однажды сказал: «Не срами мое имя». Тогда Анна и стала Ахматовой. По материнской линии фамилия происходила от предка хана Ахмата. Затем было обучение в Фундуклеевской гимназии Киева. Она посещала историко-литературные женские курсы. От странной лирики, где каждый шаг – секрет, где пропасти налево и направо, где под ногой, как лист увядший, слава, по-видимому, мне спасения нет.
В 1903 году она познакомилась с Николаем Гумилевым. Он был старше Анны на 3 года и тоже учился в Царско-сельской гимназии. Анна Ахматова, тонкая, стройная девушка, долго не хотела замечать надменного и нескладного юношу с лицом, далеким от представления о красоте. Три года длились его объяснения в любви и повторялись ее отказы, после одного из которых Гумилев даже пытался покончить с собой. Я знаю женщину. Молчание, усталость горькая от слов, живет в таинственном мерцании ее расширенных зрачков. Ее душа открыта жадно лишь медной музыке стиха, пред жизнью дольней и отрадней, высокомерна и глуха.
В апреле 1910 года она, наконец, дала согласие на брак, и на месяц они поехали в Париж. «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба – быть его женой. Люблю ли я его, не знаю, но кажется мне, что люблю».
Он любил 3 вещи на свете. За вечерние пенья, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой.
Безусловно, история их любви нашла отражение в ранней лирике Ахматовой. И как будто по ошибке я сказала: «Ты озарила тень улыбки милые черты. От подобных оговорок всякий вспыхнет взор. Я люблю тебя, как 40 ласковых сестер».
Бытует мнение, что первые ее стихи о любви имели некоторый налет мелодраматизма. Но скоро в ее произведениях зазвучал психологический подтекст. «Молюсь оконному лучу. Он бледен, тонок, прям. Сегодня я с утра молчу, а сердце пополам. На рукомойнике моем позеленела медь, но так играет луч на нем, что весело глядеть. Такой невинный и простой в вечерней тишине, но в этой храме не пустой. Он словно праздник золотой и утешенье мне».
Николай Гумилев, уже известный автор 3 книг, всерьез не воспринимал стихи, написанные молодой женой. Каково было его удивление, когда первые сборники стихов, вышедшие в 1912 году «Вечер» и в 1914 году «Четки», не только заметили читатели, оценили критики, но и молодую поэтессу осыпали похвалами современники. О чем написаны в первых сборниках стихи? О любви, о радости встреч и горечи расставаний, о несбывшихся надеждах. Просто, ясно, буднично, но все пропущено через призму своей души.
То змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то целые дни голубком на белом окошке воркует, то в инее ярком блеснет, почудится в дреме левкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.
Во 2-м сборнике есть и стихи, посвященные Александру Блоку, мэтру русской поэзии начала 20 века, которому Анна Ахматова испытывала особые теплые чувства, считая его не только величайшим поэтом первой четверти XX века, но и человеком эпохой, то есть самым характерным представителем своего времени. Знакомство с ранней лирикой поэтессы помогает нам соприкоснуться с миром души лирической героини, живущей в своем мире. Она почти всегда говорит о себе, однако судьба уготовила уже ей новое жизненное испытание. Эпоха сложная и трагическая настигает и Анну Андреевну. Гумилев в 1914 году уходит на фронт. Ахматова болеет туберкулезом.
Анна Ахматова проводит много времени в Слепневе, имении Гумилевых в Тверской губернии. Здесь она написала большую часть стихотворений, которые вошли в следующий сборник «Белая стая», опубликованный в 1917 году.
Вскоре произойдет еще одна знаменательная встреча с Борисом Анрепо, известным художником, скульптором, человеком тонким, интеллигентным, сумевшим пронести через всю долгую жизнь высокое чувство дружбы и любви к поэтессе, но оказавшегося в эмиграции.
«Пусть голоса органа снова грянут, как первая весенняя гроза. Из-за плеча твоей невесты глянут мои полупрозрачные глаза. 7 дней любви, 7 грозных лет разлуки, война, мятеж, опустошенный дом, в крови невинной маленькие руки, седая прядь над розовым виском. Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный, верну тебе твой сладостный обед, но берегись твоей подруги страстной поведать мой неповторимый бред. За тем, что он пронижет жгучим ядом ваш благостный, ваш радостный союз, а я иду владеть чудесным садом, где шелест трав и восклицанья муз.
Корней Чуковский вспоминал: «Анну Андреевну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая, стройная, похожая на робкую 15-летнюю девочку, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого поэта Николая Гумилева, который тогда уже при первом знакомстве назвал ее своей ученицей. То были годы ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно шумных триумфов. Прошло 2-3 года, и в ее глазах, и в осанке, и в ее обращении с людьми наметилась одна главная черта ее личности – величавость. Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость. Царственная, монументально важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии. Изо всех мук сиротства она особенно облюбовала одну – муку безнадежной любви. «Я люблю, но меня не любят, меня любят, но я не люблю» – такова была ее излюбленная тема. У нее был величайший талант чувствовать себя разлюбленной, нелюбимой, нежеланной, отверженной. Говоря от лица нелюбимых, она создала целую вереницу страдающих, почернелых от неразделенной любви.
Сжала руки под темной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь. Искривился мучительный рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру».
Так уж в ее жизни сложилась трагедия общечеловеческая, тесно переплетена с личной драмой. В 1918 году состоялся развод с Гумилевым. Она остается одна с сыном Львом. Несмотря на существующую версию, что Ахматова обвиняла супруга в безграничном эгоизме, потому что он поставил ее в абсолютно беззащитное положение перед новой властью, ее лирическая героиня способна преодолеть драматизм собственной судьбы, гордо и мужественно взглянуть ей в лицо.
В 1921 году Гумилева арестовали, а затем расстреляли. Поэта обвинили в причастии к контрреволюционному заговору. Ахматова писала в дневнике: «Блок, Гумилев, Хлебников умерли почти одновременно. Ремезов, Цветаева и Ходасевич уехали за границу. Там же были Шаляпин, Михаил Челхов и половина балета. А Ахматова, которая тоже не поняла, не приняла революцию, отказалась покинуть родину, осуждая тех, кто на это решился. Мне голос был. Он звал утешно. Он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный след. Я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не сквернился скорбный дух».
Перелом в жизни самой поэтессы и в жизни страны приводит к существенным переменам в творчестве поэта. В сборнике «Белая стая» появляется тема любви к родине. «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар. Так молюсь за своей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей.